Итак, я представлюсь. Меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. Лакшми Нараяна Дас – это мое имя, которое я получил при посвящении духовном. Мне 38 лет. Вкратце, средняя школа, педагогический институт, исторический факультет, армия, экономический университет, преподавание в институте, жизнь в буддийском монастыре. И вот до сегодняшнего дня все как бы связано с духовной жизнью, с духовной практикой. В 27 лет я отошел от мирских дел, будем так говорить, и на сегодняшний день мне 38 лет. 10 из них я уже занимаюсь исключительно изучением ведической философии и начал этот путь с изучения философии и практики буддизма. Сейчас я также работаю в некоторых институтах, преподаю на кафедре философии, в частности, преподаю на кафедре философии в Иркутской экономической академии. Также читаю курсы лекций в Улан-Баторском институте восточных философий и Красноярский институт непрерывного образования.
Хотелось бы узнать вашу точку зрения, как сейчас можно складывать материальное и духовное.
То есть сочетать. В общем-то, получается, что любое знание, которое мы не можем применить в повседневной жизни, оно становится бесполезным, так ведь? То есть мы рассчитываем на то, что если мы получаем какое-то образование, то мы сможем применять его во всех областях своей бытовой жизни. На кухне, в семье, с женами, с детьми, с родителями и так далее. Для этого нужно изучить систему общения на основе варнаши мудхармы. То есть варна – это свой тип. Вы помните, может быть, есть люди по природе рабочие. Физический труд и служение другим. Для них это естественно. Следующий психофизический тип, или как мы говорим, гуна-карма, да? Гуна – это как бы качество определенное, влияющее на человека в соответствии с его прошлой деятельностью и настоящие его способности, при которых он может зарабатывать себе на жизнь. Это для него естественная работа. Это значит рабочие, потом коммерсанты-торговцы и люди-фермеры, которые могут фермерское хозяйство вести, бизнесмены, это вайши. Для них это естественно. Таков склад мышления, такое видение. Они быстрые, деловые люди, финансовые, деятельностью занимающиеся, торговцы. Кшатри, военачальники, политики, руководители. То есть те, кто себя больше проявляет в такой природе. И браманы, интеллектуалы, ученые, то есть люди высокоинтеллектуальные. Те, кто могут обучаться. Если мы определяем свой тип, к какому типу мы относимся, независимо, женщина мы или мужчина, у всех есть склонности, или мы в детстве определяем человека по этим склонностям, то в соответствии с этим в ведах есть указания, в каком возрасте лучше жениться или выйти замуж, подбор пары супружеской, лучше, конечно, не по внешности, потому что, говорят, наслаждаемся-то внешностью, а живем-то мы с качествами. Поэтому для жизни, для наслаждения, конечно, всем подавай внешность. Но для жизни серьезной всем нужны качества, как женщинам, так и мужчинам. Поэтому в соответствии с этими качествами делайте подбор семейных пар, определенный вид деятельности, определенный вид благотворительности, ограничений и жертвоприношений, предписаний. И в соответствии с этим человек может начинать свою жизнь в быту. И это все будет духовной жизнью. Там все это сливается в одно. Сочетается. Мы сейчас в силу, может быть, своей нечистоты больше разделили материальную жизнь, духовную жизнь. Но на самом деле нет такого разделения. Духовная жизнь – это когда мы умеем вот это скомбинировать. Это духовная жизнь, потому что жены, дети, наши родители, все, что нас окружает – это часть нашего духовного бытия в материальном мире. Но поскольку духовные ценности упали, и мы видим все материалистичным образом, теперь надо восстановить эти духовные ценности, сохраняя тот же самый порядок вещей. Просто нужно сменить мораль. И тогда мы можем двигаться. В моей семье, допустим, отец у меня, то есть он приверженец, следует разным правилам, предписаниям. Мама также. Хотя они, я рассказывал, может быть, вы помните, они врачи, хирурги, это материалисты закрепили. Моя супруга также, дети мои следуют, родственники мои следуют. То есть вокруг меня все принимают это. Почему? Потому что мне удалось выявить их психофизические типы, объяснить им. Это стало доступным для них. То есть форма подачи знания, допустим, своей жене, своим детям. Поскольку мы стараемся давать другим так, как мы получили. Но все разные. Это помните, как в сказке. Звери сварили кашу и решили накормить животных, других зверей. Это было довольно... благочестивая деятельность. Они хотели всем принести благо. И они пригласили лису и журавля. Лисе подали в узкогорлом сосуде, а журавлю на блюдце. Каша-то была хорошая. Звери были неопытными. Они не учитывали индивидуальную природу тех, кого они пытались накормить. Таким образом, неудовлетворена была лиса и неудовлетворен был журавль. Поэтому сама философия, сама культура очень ценна. Единственное, нужно изучить природу того, кому мы пытаемся ее передать. Как в своей семье, индивидуально. Мы должны выучить природу отца своего, своей матери, своего ребенка, своей жены, своего друга. А мы пытаемся навязывать. Мы как бы навязываем ту форму, в которой мы принимаем. Вы понимаете, да, это глубокая ошибка проповедника, любого человека. Мы должны изучить форму этого человека.
Как это сделать?
А вот определить, кто он, шудра, вайшья, кшатрия или брамана. И в одной семье могут быть же разные люди. Разные люди. Отец может быть, допустим, шудра такой, с оттенками вайшки. Допустим, так. Физический труд и чуть-чуть так торговая какая-то жилка. У мамы, допустим, мать может быть, у нас в основном матери такие кшатрийские. Они всегда управляют, женщины такие. Какой-то ребенок может быть также брахманичным или... Есть разные. Надо определить просто это по его темпераменту, по его поведению. Что для него более естественно? Это как вчера меня спрашивал человек один, как наказывать. Он говорит, что фактор наказания – это как бы прерогатива любого общества, поскольку совершаются какие-то ошибки, что-то, и как это делать. Потому что я, говорит, иногда наказываю человека, все равно. И он просто не определил психотип тех подчиненных, с кем он общается. И в Писании говорится, что шудра, он как мыслит? Человек физического труда или как бы человек такого интеллекта. Он мыслит так. Все отдам, только не убивайте. Или только не бейте. Так ведь? Таким образом, для него физическое наказание является самым суровым. То есть, если вы будете морально как бы на него, ему на совесть давить, бесполезно. Слабая моральная платформа, слабый интеллект, очень сильный чувственный уровень, поэтому физическое наказание, вы помните, это в древние времена, плетьми там били, отрубали что-то за воровство. То есть воздействие оказывалось непосредственно на тело. Прижигали что-то там, да, вы, может быть, помните, в ухо что-то там заливали, в нос, и делали это публично, сгоняли всех работников и делали это публично. И это страшно для них было, потому что телу причинялось. Если мы видим вайшку, то там немного другое. Он говорит, убейте, не отдам. То есть наоборот, можете убить, не отдам вообще. Хоть жену и детей убейте, не отдам все равно. То есть другой тип привязанности. Здесь, значит, воздействие иное, через какие-то материальные ценности. Как у нас в законодательстве, вы помните, да, с конфискацией имущества или без таковой. То есть это для него большее наказание, чем даже причинение какого-то беспокойства телу. Даже родным. Кшатри, эти люди другого типа, они не боятся физических каких-то проблем, они сами могут причинять кому угодно, более терпеливый, более высокий волевой рубеж. Есть определенная мораль, есть определенная устойчивость физиологическая, психологическая. Также они не совсем привязаны к материальным вещам, то есть они больше, роскошь это больше престиж для них, нежели как бы чувственные наслаждения. Ну, что воины более аскетичные личности. Таким образом, говорится в Бхагавад-гите, позор хуже смерти. Такого человека надо через коллектив, через газетку или где-то что-то продернуть. Все, он подавлен. Знаете, то есть как бы он выглядит в глазах окружающих, поскольку кшатрия в гуне страсти, он всегда как бы на мнение окружающих работает, он на ложный престиж, имидж какой-то его интересует. И есть брахмана. Брахмана не надо наказывать, ничего не надо с ним делать. Ему надо просто наедине сказать. Я-то думал, ты порядочный человек, а ты подлец. Все. Для него это... Поэтому с брахманами легче общаться. Быстрее, легче поставить на место человека высокой культуры, высокой нравственности, интеллекта. Кшатрия, он больше зависит от окружающих и так далее. И значит, таким же образом надо в знании передавать. Шудры – чувственные люди. Чувственные люди – это значит, вот век Кали говорится, почти мы все шудры, но с оттенками. Что это означает? Не то, что мы приспособлены для физического труда. Иногда люди думают, что веды, если говорят, что в век Кали все шудры, значит, мы все как бы работяги. Нет. Означает, что у нас мораль шудр. У нас нравственные ценности, как раньше были у шудр. Понимаете, да? То есть чувственное наслаждение у нас вот это все в центре стоит. Поэтому мы как шудры, подобные шудрам. Но если ценности в обществе восстанавливаются, мы сразу займем все свои реальные, да, природные ниши. Брахманы, кшатри, вайши, шудры, женщины, шудряне, вайшини, кшатрини, брахмани. Также они займут свое положение. И в соответствии с этим общество может двигаться, какое-то движение начать, прогресс. И семья, несомненно, является центром этого в ведической культуре. И вот в Бхагавад-гите Арджуна, он беспокоится о семьях. А семья начинается с женщины, не с мужчины, а с женщины. И так далее, и так далее. Там разные есть вопросы. И мы с вами можем также восстановить все свои способности, качества, какие-то возможности для того, чтобы двигаться. Независимо от нашей прошлой деятельности, чем мы занимались, насколько мы были греховны, что там с нами происходило, все это реально восстановить. Потому что люди в основном склонны к философии. Это люди, несомненно, относящиеся к категориям где-то к кшатрийской, брахманической ниши. Потому что вайши, философия для них более практическая вещь. То есть как торговать это, то есть помогает ли она. Это вайши. Кшатри – это люди более серьезные. Женщины – кшатрини, мужчины – кшатри. И брахманы. Поэтому они в большей степени являются как бы костяком культуры, костяком общества. Мы видим, когда интеллигентные люди что-то принимают, все автоматически тоже начинают принимать это. Интеллигенция всегда двигала всем, вы заметите, да? Поэтому люди, так бы узурпирующие власть, желающие наслаждаться властью, они в первую очередь уничтожали какую прослойку? Интеллигенцию. Несомненно, самая опасная прослойка для любого государства – это интеллигенция. Поэтому, то есть брахманичные сословия, или так бы звено этих, откуда появляются вот брахманы и кшатри, оттуда. Это студенчество, да, вот это вот все. И люди в государствах, тоталитарных системах очень боятся именно интеллигенцию. Хотя говорят, что такая, как мы говорим, тухлая интеллигенция, да, что вроде бы они такие интеллигентные люди, никуда не лезут, на самом деле это не так. Они практически двигают все идеи. Они баламутят общество, да, они как бы все это создают, ситуацию саму эту, саму ситуацию. Поэтому мы рассчитываем именно на интеллигентных людей, склонных к принятию философии, понимающие какие-то вещи, глубоко воспринимающие философию жизни, природу внутреннего мира, стремящиеся познать окружающее, что они видят, что не все просто так в жизни.
Вы видите о том пример?
Теперь я вообще ничего не вижу, не хочу.
Но был период, да?
Да, был период. Сейчас в этом нет необходимости. Меня очень часто спрашивают, потому что люди, это каким-то уважением люди пользуются, которые видят органы, видят что-то там астрологическое, там физиогномическое, хиромантическое. Хиромантия это, нет, я не пытаюсь никогда, я считаю для себя даже это, ну, мошенничеством, если я представляюсь людям в таком свете. Потому что тогда теряется суть того знания, которое мы сейчас распространяем. Потому что это, если вы помните, кто-то слушал лекции, есть эти четыре уровня проявления вожделения, а значит зависти. Кому? К Богу. И один из них называется ситха-кама, то есть тогда, когда мы пытаемся прославиться за счет своих сенсорных совершенств. Понимаете? То есть, что люди нас начинают воспринимать как необычных людей, что мы видим что-то, то, чего они не видят. Это нас вздергивает, люди начинают благоговеть перед нами. И для нашей духовной жизни это очень опасно. Это более опасно, чем все остальные виды греховной деятельности. Ситхи, как правило, заканчиваются гаджией, то есть объявляют себя какими-то воплощениями, аватарами, нисходящими личностями. И для духовной жизни это очень опасно. В буддизме особенно об этом предупреждают. Поэтому есть этика, монашеская этика, когда человек, если даже он что-то умеет, он никогда не будет об этом говорить. Он сам выбирает исключительно людей, кому что-то сказать, и то он никогда не скажет, что я что-то вижу. Он скажет, вот у меня такое чувство, что вот у тебя что-то там такое. Он говорит, откуда знаешь? Ну, не знаю. Понимаете? Как какую-то бумажку достанет, что-то прочитает. То есть он создаст всегда иллюзию, что он что-то вычислил, чтобы не создать вот это впечатление, что он что-то видит. Благодаря там чакрам, ну, агья-чакра, допустим, если у человека развита, он может видеть, у него зрение меняется. Может чувствовать какие-то вещи. Но это вздергивает нас над другими людьми. И это для нас неблагоприятно. А люди, не понимая этого, что они, в принципе, тоже могут этого достигнуть, если будут несколько лет тренироваться по определенной системе. Они могут также это сделать. А люди привязаны к каким-то мирским делам, поэтому они думают, что у них никогда такого не будет. Нет, все это достижимо при определенном волевом факторе. Это как в спорте. Каждый может стать мастером спорта, если серьезно займется спортом, так ведь? Просто у людей нет желания, что-то другое привлекает, поэтому не все мастера спорта. Вот так же эти способности для определенных людей достаточно быстро можно проявить. 5-6 лет жесткого контроля, или как там, допустим, если есть какие-то способности, развитый волевой рубеж очень сильный, можно за 3 года, за год какой-то дать толчок человеку. Но я не пытаюсь это развивать, не пытаюсь это практиковать. Для меня, конечно, какие-то старые знания, они, несомненно, какую-то роль играют, но я стараюсь их отбрасывать и стараюсь пользоваться вот ведическими представлениями. Чтобы...
Это как бы не важно, не нужно, даже остальным это делать.
Для меня это, по крайней мере, очень опасно.
А вообще
это? Вообще, я думаю, для всех это опасно.
То есть, чем больше человек поднимается, тем он больнее падает, да?
Да. Чтобы обладать какими-то способностями, уже нужно иметь очень высокий моральный уровень. Очень высокий моральный уровень. Это как Христос. У него был очень высокий моральный уровень, поэтому он мог представать перед людьми как воскреситель мертвых, как исцеляющий от проказы. То есть он никогда бы за счет этого не вздернулся, хотя люди его прославляли, он как бы... В нашу эпоху он самый главный экстрасенс в западном мире, так ведь? Он как бы самый такой могучий ситха, по воде там ходил, туда-сюда, предсказания. И люди как бы его восприняли больше, сейчас вот мы видим, как ситху. То есть суть как бы его миссии, она как бы покрылась этими ситхами. Понимаете? То есть людей больше привлекло вот эти способности, чем его любовь к Богу и сострадание к живым существам. И вот в этом тоже большая опасность. Большая опасность. То люди, иногда видя человека, обладающего какими-то сверхчеловеческими способностями, больше привлекаются этими способностями, чем той моралью, которую он проповедует через эти действия. Вы понимаете, да? То есть нас всегда интересует вот это, какой-то цирк вот этот, понимаете? И Шрила Прабхупада, он, несомненно, обладал очень могущественными способностями. Человек, который квалифицирован в знании ситх, он понимает, что преданные обладают куда большими способностями, но они никогда их не проявляют в силу своей морали. Никогда. То есть, если это необходимо в служении, они, может быть, применяют очень высокого уровня. Я обычно объясняю людям, которые спрашивают меня, допустим, что-то вы можете, умеете, там, или кого-то другого человека. В этом-то вся и суть запрета. Суть запрета кому-то говорить что-то или что-то. Потому что люди, они сразу будут вас домогать всю жизнь. одни люди будут вас домогать, а другие будут вас бояться. Понимаете? Если вы хоть раз кому-то проявите это, и это станет как бы достоянием какой-то определенной группы людей, во-первых, вас станут бояться, если вы видите чужие мысли. Так ведь? Если кто-то узнает о том, что это на самом деле так, вас будут бояться. Если увидят, что вы знаете прошлое, настоящее и будущее, вас также будут бояться. И вы станете очень таким человеком. А какая-то невежественная часть людей будет вас просто атаковать постоянно. Атаковать как? Скажи то, а что будет там, а там. Вам не дадут спокойно жить. Ни в коем случае. Поэтому в монашеской этике, то есть людей, которые, несомненно, путем знания обретают какие-то способности, вообще запрещено это. И показывать, и демонстрировать. Это исключительно интимная часть взаимоотношений. Люди очень интересуются всем этим. Очень сильно интересуется. Поэтому сейчас моды выставлять себя каким-то ситхой, что я что-то вижу, что-то знаю, просто я вам не скажу, такой я скромный. Это зависит, несомненно, от самого человека, который обладает такими способностями, от его морали, от его нравственности, от его квалификации. На самом ли деле он конкретно обучен, что такое реакция кармическая, насколько он способен вмешаться в какой-то процесс, насколько он обучен правильно понимать. Вот, допустим, Нарада Муни, есть такой великий святой, который обладает всеми способностями. Он говорит о том, что лучше всего излечить человека – это установить его в служении Богу. Это самая лучшая помощь. Самая тяжелая, но самая лучшая, и это самая правильная помощь. И он там приводит пример. Иные пытаются изменить карму других. Но на самом деле, он говорит, без правильного представления о законах кармы, они, говорит, перекладывают груз с плеча правого на плечо левое, с левого плеча на голову, потом в руки. И так создается иллюзия облегчения. Знаете, как мы сумку несем в правой руке, потом перекладываем ее в левую, и у нас есть, да, иллюзия облегчения, что стало легче. Но тело-то ничего, мы несем тот же груз. Потом мы его на плечо, туда, на голову. Поэтому, когда человек вмешивается в чей-то кармический статус, во-первых, он может на себя вызвать эти реакции. Это раз. Он может сам их на себя. Это как человек, который заразился, да, полез заразному и заразился, и сам и умер. И тот умер, и этот умер. Второй момент, что насколько он квалифицирован на самом деле. Я вот встречал, я давал лекции очень многим людям, которые занимаются экстрасенсорными практиками. И они все меня убеждали, что они снимают карму. Когда я начал с ними работать, практически из них, из 100 человек, двое имели сенсорные способности. 98 были просто мошенники. И самовлюбленные, эгоистически настроенные люди, которые не обладали никакими способностями вообще. Но представления у них о себе были очень возвышенные. Они прямо что-то там делали, они там собирали прану, знаете, там всякие движения. Но, извините меня, если вы серьезно где-нибудь обучались, вы сразу отличите. Это как вот, представьте, что я врач, и вы врач, да? Представим мы с вами, вы хирург-кардиолог, и я хирург-кардиолог. Да вы сразу по моей речи бы определили, что я хирург, да? И кардиолог, так ведь? Вы согласны с этим, да? Как спортсмен сразу определяет другого спортсмена, да? Вот, допустим, человек боксер, как вы думаете, он сразу увидит боксера другого? Мгновенно, потому что есть определенные специфические признаки, да, по которым брови, там, нос, да, там какие-то, да, ну или так, ну что-то, что-то такое, да. Да, голова дергается, что-то там. То есть художник всегда увидит художника, почувствует по речи даже. Экономист всегда поймет, что у человека есть экономическое образование. То есть мы легко определим это. Поэтому также человек, обладающий какими-то способностями, достаточно легко определит, кто обладает также этими способностями. Может быть, он не определит точно диапазон, могущество его, но что у него что-то есть, он достаточно легко это определит. Увидит это. Увидит это. И люди, они прошли какие-то курсы, вот эти недельные, двухнедельные были, вот какими-то с бумажками, выдачи бумажек, сколько пальцев за спиной, 2 или 3, я не... Два, точно. Это... Я помню все эти задувания свечей там рукой. Очень много. И из них не так много на самом деле людей, способных это делать. Не так много. Вот в моей практике было так, что 98 примерно человек было обычные люди. Что-то у них там проявлялось такое больше в уме. Есть история в Пуранах, как был один, два друга было. Один стал вайшнавом, ну то есть вот Хари Кришна стал, будем так говорить, а другой был ситхаками, то есть йогом стал, и стал развивать вот эти все мистические способности, ушел в Гималаи, а этот жил среди людей, не кушал до 12 часов, был такой полненький, все проповедовал Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, повторял мантру, пели киртаны, и как-то у него появился один ученик, которому ну, очень нравились вот такие люди со способностями, с ситхами. Потому что они же лечат там, ну, все такое. А все же хотят быстро все получить. Никто не хочет меняться. Все хотят, чтобы кто-то, дядя, пришел рукой, прикоснулся, и у меня все исчезло. Но любая болезнь, если кто-то из вас знает, должна быть нами самими излечена. Понимаете? Потому что это обучающий фактор. Любое страдание имеет глубокий философский смысл. Понимаете, да? То есть это помощь. Любая болезнь. Мы думаем, болезнь это как наказание. Ну, почему? Потому что мы не квалифицированы в духовной жизни. Любая болезнь – это великая милость, к тому же, знаете? Потому что она делает нас смиренными, она делает нас… Мы начинаем задумываться о том, о чем в здоровом состоянии мы никогда не задумываемся. Понимаете, да?
Бывает
то есть…
Наоборот.
Что?
Бывает наоборот,
это зависит от сознания человека. Да, несомненно, несомненно. В любом случае, даже если человек стал злой, нужно проявить для него знание, почему у него эта болезнь. И когда… Ну, если он не воспримет, просто он становится пленником этой болезни. И все. Итак,
чем это? Вот был у него ученик.
А, был, да, ученик. И он как-то сидел со своим этим духовным учителем. И он увидел, вся деревня куда-то побежала к горам. И он стал спрашивать, а что там такое? И люди кричат, там этот йог, он на тигре спускается с гор. И он... Даже на нем не сидит на тигре, а немножко так в воздухе, да, парит. Тигр бежит, и он так над тигром. И тигр ему подчиняется. Вот это ситхи. А этот вайшнав, он говорит, ну и что это ситхи, не привлекайся этим, это все цирк какой-то. Зачем, к чему это? А ученик, ну в гуру, ну я пойду посмотрю. Ну что там смотреть? Ну я пойду. А он сидел и зубы чистил на заборе. Этот такой полненький он. И ученик... Он говорит, ну садись на забор. Он говорит, зачем? Ну садись. Он говорит, что бегать, полетели. И забор раз, и полетели. И там этот вот йог на тигре едет, а этот ученик, он уже не на йога, он на своего этого учителя смотрит. А тут зубы чистит, даже не смотрит. И он говорит, ну что, ну смотри вон. И он чистит. И они развернулись, прилетели, обратно сели. И он такой, этот ученик. И он говорит, ну что в этих ситках, какого проку? Ну вот цирк. Ну что, ты стал лучше или что? И он так задумался и понял. И есть эта история, когда, вы, может быть, слышали, такой есть праздник Кумбхамела.
Угу.
Слышали, да, в Индии.
Вот сейчас было.
В этом году будет.
Было.
Уже было,
да?
Угу. Кумбхамела. Раз в 7, раз в 12, раз в 24. Есть разные циклы, когда разные садху или святые со Вселенной, они приходят. На перекрестие этих рек, со Вселенной. То есть можно увидеть людей из других варш, полубогов можно увидеть, ну, разных людей. И сотни миллионов людей собираются там, чтобы что-то увидеть. Вот последняя Кумбхамела была, она была не такая большая, и миллионы людей видели, как человек прямо из солнечного луча, от солнца отделился такой луч света, и прямо из этого луча раз, и человек возник. Он пришел, омовение сделал, обратно раз, и миллионы людей видели. Это было для многих шоком. Но там очень много происходит всяких вещей. Ученые не могут ничего сказать, что это такое. Они сами становятся, даже когда свидетелями, они говорят, ну мы все попали под массовый гипноз. Там, ну, и, знаете, мошенники они. Мошенники есть мошенники. Атмосферные явления у них всегда все это такое. Почему? Почему? Пусть делает. Почему нет? Я говорю только о себе, несомненно, и говорю только о тех людях, которые идут каким-то определенным путем. И на определенные ступени для них это не так важно. Или не этим они помогают. Это зависит от... Да, несомненно. Однозначно. И кому-то обязательно нужно пройти через эту ступень. Для кого-то обязательно эта ступень. Помогать, лечить людей. Для кого-то это очень важно. Это их ступень. Настоящее — это следствие прошлого и причины будущего. Если они не столкнутся со своим прошлым, у них есть потребность, это потребность прошлого. У них есть база способностей, кто-то раскрывает их, они начинают это делать. И вот на эту Кумбхамелу пришел Шрила Прабхупада со своими учениками. И там йоги демонстрировали всякие фокусы, там кто левитировал, кто там материализовал предметы, кто там исчезал, и все люди были в восторге. И к Прабхупаде обратились: ну а вы что здесь делаете? И сказали: вы-то что умеете? Прабхупада сказал: ничего, мы умеем самое главное. И вышли эти американские ученики, все лысые, с шикхами, с этими кисточками, и они пели Хари Кришна. И там многие люди: еще, все, что ли? И в собрании был один йог, ему было 700 лет. Он пришел из Гималаев, и много людей просили у него благословения. Говорится, тот, кто прикасался к этому йогу, все болезни проходили. Вот какие-то были болезни у человека, все до одной проходили. И целое паломничество было, чтобы прикоснуться к нему. И он сидел и слушал этот киртан, и он заплакал. Он заплакал, вышел и сказал: все мы так удачливы, он сказал. Многие там, которые сидели, йоги: фу, да что такое, ерунда такая. А он был как бы самым авторитетным там. Все думали: ну что вот он скажет, сейчас тоже он встанет и скажет: фу. А он заплакал, весь в слезах, встал и сказал: все-таки это случилось в моей жизни. Он сказал: мы все такие удачливые. Первый раз, может быть, за все это время существования в этой вселенной нам удалось услышать воспевание святого имени из уст чистого преданного. Цель нашей жизни достигнута. И он все благословления Шрилы Прабхупады... И он сделал дандават перед Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада очень спокойно это воспринял. Прабхупада был такой. И посмотрел так на учеников. И ученики так... Но они думали, что такой йог выше Шрилы Прабхупады. Потом был случай, когда Шрилу Прабхупаду спросили в Америке. Они сказали: приезжают разные из садху, они, у них есть ситхи. Они видят тонкое тело, там что-то еще. Прабхупада очень смеялся над этим. Сказали: а вы по воде, может, ходить умеете, летать, ну что-то умеете, нет? Вы же садху. И он сказал: вот мои ситхи. И он показал этих людей, своих учеников. И он сказал: все они стали преданными Кришне. Хоть один ваш человек, который ходил по воде, летал, видел органы, сделал хоть одного человека преданным Кришне. А в этом является цель человеческой жизни – предаться Богу. И он сказал: когда-нибудь вы поймете, что настоящая ситха является собой. Что такое настоящие ситхи? И Прабхупада в науке самосознания сконцентрировал внимание людей на истинных мистических способностях. И он сказал: «Титикшам вакаруникам садху» и привел в пример Иисуса Христа. Он не стал говорить о том, что он ходил по воде, воскрешал мертвых, лечил. Он сказал: когда его распинали, он никому не желал зла. Он сострадал всем и сказал: прости их, ибо они не ведают, что творят. Титикшам вакаруникам садху. Он был наделен двумя самыми главными мистическими совершенствами, которые хотел преподнести миру. Это сострадание и милосердие из любви к Богу. Иногда человек думает, что видеть печень, больная она или не больная, труднее, чем уметь прощать. Так вот, если вы задумаетесь, вы увидите, что быть хорошим человеком, прощать, не завидовать, быть благодарным куда тяжелее, чем видеть печень, видеть тонкую ауру и все остальное. Поэтому настоящие ситхи для человека, который на самом деле квалифицирован, совершенно в другом. Умение прощать, умение заботиться о ком-то и так далее – это куда большие способности. Как вы думаете, где больше надо сил? Чтобы отомстить или чтобы простить? Вы видите? Посмотрите, как иногда фильмы магические показывают, как они друг с другом сражаются при помощи ситх. Они не могут простить, у них нет способности прощать. А люди, не понимая, что является истинной силой, откуда сила-то исходит, они думают, что они такие сильные, могущественные. А они очень завистливы, очень похотливы, очень тщеславны, очень властолюбивы при всех этих своих способностях. А? Так что же является истинной силой? А ситха означает сила. А мистическое – это значит выходящее за рамки способностей обычных других людей, живых существ. И Прабхупада сконцентрировал на этой самой главной способности Иисуса Христа, на его сострадании, милосердии и любви к Богу. Он был силен в этом именно, а не в том, что он ходил по воде, кого-то воскрешал. Все это было только для того, чтобы привлечь людей вот к этой философии любви к Богу. И Бхактивинода Тхакур, наш один из вайшнавов, ачарьев, он до 40 лет был христианином, и он воспитывался в вайшнавской семье, и он до 40 лет был поклонником Иисуса Христа, и он глазами Вед раскрыл миссию Иисуса Христа. Потрясающе, потрясающе, великолепно. И он указал единственный недостаток в христианстве, он указал единственный, что там нет мадхурьи.
Да что?
Мадхурья – это супружеской любви к Богу. И он говорит, там нету очень много описаний о духовном бытии. Мало очень, скрыто очень. Но сама миссия Христа, он написал ее очень великолепно. Он, человек вайшнавской культуры, ведической культуры, так преклонился перед Иисусом Христом. Шрила Прабхупада, если кто-то из вас читал «Науки самосознания», он пишет, «Христос наш гуру». И он говорит о миссии, о его положении, титикшем вакаруникам садху. Ведический взгляд человека ведической культуры на любую миссионерскую деятельность, на Магомета, на Будду, на кого-то еще, он отличен от самих этих конфессий, конфессионального представления. Только человек ведической культуры, культурный человек, это значит тот, кто может понять природу любого явления, которое кажется с виду противоречивым. Так ведь, да? Согласитесь, это культурный человек. И посмотрите, если мы возьмем сейчас на сегодняшний день любое религиозное учение, вы придете к выводу, самое культурное движение – это ведическое. Потому что оно рассматривает любую религиозную систему, принимает любую философию, рассматривает его с позиции знания, уважительно относится. Где кто-нибудь в христианстве слышал, что, допустим, Кришна – наш Бог? Или что где-нибудь сказали бы, Господь Чайтанья – наш гуру? Или Шрила Прабхупада – великий святой? Посмотрите, сколько вайшнавов прославляют разных святых христианских, самого Иисуса Христа и разных других его последователей. В Индии хранится тело Фомы Октавианского. Это Фома, вот неверующий, который, помните, да? Его тело хранится, оно нетленное, и его показывают. Через определенные 7 лет его показывают, выносят паломникам, показывают. Он лысый, с этой кисточкой. Он принял вайшнавизм, любовь к Богу. И он предсказал, что когда мое тело будет разрушаться, ждите грядущих событий каких-то очень серьезных, которые перевернут жизнь людей очень серьезно. Говорят, что 2 года назад его левая щека начала так. Поэтому его телу 2000 лет, и оно нетленно. Говорится, он сел в самадхи, и все. Сел в позу, в определенное состояние, и покинул тело. В определенный день, о котором он говорил. И он путешествовал с матерью Иисуса Христа, с Кумари Матой, это мать Мария. И с Юзасафом. Юзасаф в переводе означает спаситель прокаженных. Это одно из имен Иисуса Христа. И вот в Гималаях есть, может быть, кто-то видел газету культурный было. Там есть фотографии вот этого места, Роза Бал, где гроб Господень, как бы вот, ну, для христианского мира. И они очень не заинтересованы в том, чтобы люди доказали о том, что там Иисус Христос. Они не заинтересованы, они понимают, что это начнется целая война за этот гроб Господень. Я вот сейчас в этом, этой весной был несколько месяцев в Индии, в Джаганнатхапуре жил, и специально собирал материалы об Иисусе Христе, о его жизни в Джаганнатхапуре. Очень много материала. И узнал о том, что там хранятся вещи личные. И эти люди говорят, мы не хотим, чтобы вообще кто-то знал об этом. Зачем? Это же сюда всякие эти миллионеры попрут, паломники, начнут это, соберутся украсть, выкупить это каким-то образом. То зачем это все? Это же реликвии, так сказать, это для духовной жизни благоприятно, но люди на этом сделают бизнес. Поэтому они никогда не хотят, чтобы какой-то ученый это доказал. Они вообще говорят, не надо, не пишите никаких книг, кому-то что-то доказывать. Зачем? Что вы, пожалеете нас? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Никто не заинтересован в том, чтобы это было доказано. И это очень разумная платформа, потому что кому надо, тот поймет, узнает. Но для людей из других это очень опасно. То, что для одних нектар, для других яд. И наоборот, говорится. Есть места, где он останавливался. Есть ворота, в которые так и называются. Ворота, в которые ходил Исса. На санскрите их так называют. Ишапутра его там зовут. Есть фрески, где он обучается, сидит там его. Ему дают знания там. Мудра такая есть. Мудра знания. Покачивание пальца, это значит концентрация внимания. И когда мы детям так делаем, говорится, так есть покачивание, есть так покачивание. Так это значит, ну-ка сконцентрируйся. И поэтому мы видим, детям мы говорим, ну-ка слушай сюда. Мы даже не знаем, что это мудро, там определенный вид энергии происходит. Такие интересные вещи.
В книгах написано, что для того, чтобы изучать культуру, юридические знания, необходимо учить. Как различить учителя и насколько возможно без него продвинуться?
Речь идет не просто об учителе, а о духовном учителе. Есть учителя, ведические учителя, которые могут нас обучить каким-то материальным процессам, ведическим материальным процессам, более глубоким, чем современная наука нам предоставляет материальные процессы, даже грубые. Есть ведические учителя, которые могут нам представить тонкую материальную энергию очень хорошо. И есть духовные учителя, имперсоналисты, которые могут нас вырвать из круговорота рождения и смерти, отправить нас в сияние. И есть духовные учителя, которые могут нас связать непосредственно с Кришной. То есть есть разные учителя, и они все иногда упоминаются как духовные учителя. Поэтому, когда мы говорим о духовном учителе, мы должны очень хорошо разобраться, это как гносеология –